Джей Арс, Григорий Кабанов, «Не смерть». Не совсем рука, это скорее инструмент, мой инструмент, неизвестный автор. Берс отхлебнул кофе и скосил безразличный взгляд на сочащуюся кровью обивку кухонного диванчика. Угрюмо глянув на руки, оттопырил длинные пальцы, несколько раз дернул большими пальцами вверх-вниз, вверх-вниз. Трорикс ушел на тот свет. За ним ушла Киндипа. Вслед за Киндипой Лалетта. Что-то явно затевалось, плелся какой-то заговор. Берс это понимал очень смутно. Его мысли хаотично роились то здесь, то там. Он чувствовал приближение чего-то неминуемого, фатального. Нет, это была не смерть. Берс понимал, что если не сейчас, то, может быть, позже он обязательно превратится во что. За несколько дней до этих событий Трорикс приоткрыл дверь в гостиную и поинтересовался. «Сколько тебе еще осталось бежать?» Берс самоотреченно увеличил скорость эллиптического тренажера. Сбросил с себя мокрую от пота спортивную майку, небрежно швырнул ее на гостиный диван, продолжая бежать еще быстрее, чем раньше. Трорикс, тяжело вздохнув, подошел к дивану, где лежал дистанционный пульт от телевизора, на экране которого все время мерцали какие-то темно-красные полосы. «Ты что собираешься делать?» – не отвлекаясь от бега, спросил Берс. «Выключить эту хрень», – сообщил Трорикс. «Мы все тебя, между прочим, ждем. А ты, как последний идиот, завис на этом дурацком тренажере. Зачем?» Берс остановился, мрачно взглянул на своего приятеля, прислушиваясь к звонким девичьим голосам, доносящимся из самой дальней комнаты своего дома. «Положи чертов пульт на место!» – велел он. «Я как закончу, сразу же к вам присоединюсь. Дай мне время». «Слушай. У тебя и так было предостаточно времени», – вспылил Трорикс, швыряя пульт обратно на диван. «Даю тебе еще 5 минут». Обойдя тренажер так, чтобы видеть раскрасневшееся лицо приятеля, 5, – предупредил Трорикс, раздраженно демонстрируя свою оттопыренную ладонь. Берс, беззлобно рассмеявшись, со всей силы хлопнул по ней своей правой. Трорикс поджал тонкие губы, пряча разболевшуюся от удара ладонь в джинсовый карман. «Придурок!» – процедил Трорикс, удаляясь из комнаты. Возобновляя бег, Берс принялся лихорадочно думать о том, где он мог видеть все это раньше, в каком фильме, или это был какой-то определенный утраченный участок исковерканной памяти. Берс поднял взгляд от работающего дисплея тренажера на мерцающий от темно-красных помех экран телевизора. Ускоряя темп, Берс сначала мельком, а затем и постоянно принялся наблюдать за этим мерцающим беговым шумом. Ему казалось, что увеличивая скорость бега, он начинает замечать, как темно-красные полосы помех сплетаются во что-то более человеческое. Изначально смутное и пока еще не совсем понятное зрелище напоминало танцующих плетеных человечков, а затем образ трансформировался в нечто куда более странное. Они все вырастали, словно напитываясь энергией электричества, превращались в красных людей, лишенных кожи. Берс остановил тренажер, сошел на ковер, продолжая рассматривать на экране этот невероятный авангард быстрейших метаморфоз. Красные люди, лишенные кожи, разговаривали точь-в-точь так же, как до этого с ним разговаривал Трорикс, как переливались звонкие голоса Лалетты и Киндипы. Ну а теперь... Теперь вся эта кровавая братья лишенных кожи заговорщиков продолжала втайне от него переговариваться и шушукаться, плести за его спиной зловещий заговор. «Нет, это уже бывало со мной. Больше этого не произойдет. Вы пытаетесь обдурить меня, снова залезть мне в голову? Не выйдет. Я больше не куплюсь».
Хватая с дивана недавно брошенную майку, Берс поднял пульт и, прикрывая рукой глаза, выключил телевизор. А затем в панике выбежал из гостиной, словно лишенные кожи люди действительно существовали в реальности и гнались за ним. Тяжело дыша, массируя гудящие виски, он рухнул на табурет у кухонного стола, слушая приглушенный хохот Киндипы и Лолеты под аплодисменты Трорикса. Хлопки, словно выстрелы, только взращивали неуемную панику. Берс взял со стола мобильник и в спешке набрал своего психолога. Через несколько мгновений в трубке раздался усталый мужской голос.
«Мистер Чаро?»
«Да, доктор», — подтвердил Берс. «Это, кажется, опять повторяется».
«Что именно, мистер Чаро?»
«Они опять начинают лезть. Что мне делать?»
«Вас мучают эти ваши видения?»
— бесстрастно произнес врач. «Помните, вы велели мне заниматься на тренажере, мол, когда я буду выполнять маленькие задачи, это поможет достичь большой, важной цели. Так вот, сегодня это опять началось, и я не смог закончить свою маленькую поставленную задачу».
«Мистер Чера, пожалуйста, успокойтесь, держите себя в руках».
Берс услышал, как из дальней комнаты на его с доктором разговор сбежались его друзья. Трорикс уселся напротив. Киндипа мягко положила свои руки Берсу на обнаженные, еще мокрые плечи. Лолетта же подошла к холодильнику, достала начатую бутыль ирландского виски и принялась наполнять им стакан. Поставив один напротив Берса, уселась рядом с Трориксом. «Когда? Когда мы сможем с вами снова увидеться?» Берс небрежно схватил наполненный виски стакан и запрокинул его себе в рот. Трорикс аккуратно разжал пальцы Берса и, отобрав телефон, сказал в трубку. «Он вам перезвонит!» Положив мобильник, медленно произнес. «Может быть, объяснишь?» «Что именно?» Бросив взгляд на приятеля, Берс поцеловал руку Киндипы, а затем, кратко обернувшись к Лолетте, кивнул ей на пустой стакан. «Почему я должен что-то кому-то объяснять, а?» Трорикс обеспокоенно заметил, как сверкнули темно-голубые глаза его приятеля. Затем Берс невозмутимо поднялся с табурета, обернувшись сначала к Киндипе, нежно коснувшись ее каштанового локона, обнажил аккуратное ушко девушки и прошептал. «Я все еще знаю, и вы знаете». «Что именно?» – жеманно произнесла Киндипа, лаская его щеку своим маленьким носиком. «Иногда мне отказывает память», — говорил Берс, обхватывая Киндипу за узкие плечи. «Но даже если так, я могу помнить, что произошло со мной до этого». «Да чего до этого?» — с подозрением поинтересовался Трорикс, осторожно приподнимаясь с дивана, наблюдая, как Лолетта держится за стеклянное горлышко бутылки. Ее пальцы заметно дрожали. Видимо, только Киндипа пребывала в странной эйфории неведения. Берс жадно обхватил пальцами ее круглые ягодицы, плотно прижимаясь своим набухшим от вожделения членом, продолжая массировать их в своих сильных руках, бесстрастно добавил, мягко укладывая свою голову на плечо разгоряченной девушки. «Совсем немного нужно ума, чтобы догадаться о том, что этот дом, медленно, почти нараспев, произнес Берс, вовсе не безопасен».
«В каком-то еще смысле?» Трорикс не верил, хотя его предупреждали об этом ранее, еще задолго до поездки сюда.
Как могло так случиться, что Берс Черро мог вот так запросто исчезнуть, а затем вновь появиться и, как ни в чем не бывало, пригласить старых друзей в загородный дом? Теперь все вставало на свои места. Загадочное исчезновение Берса, этот разговор с доктором, все эти кусочки пазла складывались в голове Трорикса в одну пугающую картину.
«Нет. Это была не смерть.
Берс понимал, что если не сейчас, то, может быть, позже он обязательно превратится во что. Несколько раз он тер собственный лоб пальцами, еще теплыми от чужой крови. Всего пару раз подносил ко рту пустой стакан, облизывая языком его края, ощущая внутри горьковатый привкус ирландского виски. Голова раскалывалась от ноющей острой боли. Кажется, несколько стеклянных осколков от той разбитой, валяющейся на полу бутылки, вошли под кожу. Берс безуспешно пытался выковырять их оттуда, но это лишь увеличивало и без того сильное страдание. «Почему везде так тихо? Что-то меня сорвало». Тяжело поднявшись с табурета, Берс, еле переставляя ноги, двинулся из кухни в сторону ванной комнаты. Босые ступни хлюпали по теплым липким лужицам. Он не придавал этому значения, пока не подскользнулся на паркете, ударившись обеими коленями об пол. Уперся руками в кровавые разводы, пропадающие там, где начинался старый ковролин. Сочащийся кровью размазанный след вел в одну из дальних комнат. Звук мобильного телефона развеял лихорадочно сбивчивые мысли. Берс снова посмотрел на загаженный темно-красными брызгами стол. Добравшись до кухни, уже на четвереньках, подобрал сотовый и поднес к уху. «Алло? Кто это?» Отбросив мобильник в сторону, Берс с трудом поднялся, упершись руками о край стола. «Нет, не смерть это. Конечно же, не она». Берс понимал, что если не сейчас, то, может быть, позже он обязательно превратится во что. Мертвые окровавленные лица друзей, посаженных рядком вдоль обнаженной стены, смотрели в грязный от крови пол. Берс задумчиво прохаживался вдоль, иногда при особой, как ему казалось, необходимости, приподнимал их головы, чтобы заглянуть в их погасшие глаза, надеясь увидеть там единственно верный ответ, который прояснит их мученическую смерть. Некое непонятное чувство встало в голове непреодолимым отупляющим барьером. Берс присел на корточки перед Киндипой. Из ее шеи с обратной стороны торчала деревянная рукоять кухонного ножа. Только теперь Берс решил его вытащить. Обхватив девушку за плечи, он потянул тело на себя. Наклон сопровождался противным чавкающим звуком. Только теперь Берс увидел еще одну рану. Кто-то вырезал ножницами из одежды на ее спине правильный круг. И теперь вся эта глубокая рана доходила до самых костей. Берс взялся за рукоять ножа, придавливая тело Киндипы одной рукой, а второй медленно вытащил нож, торчащий из шеи покойницы. Поднявшись с корточек, Берс с изумлением разглядывал собственный окровавленный нож, чувствуя внутри тесную, связанную с ним нить, что вела к этим истерзанным трупам. Но что самое страшное, Берс не мог поверить, что чья-то другая, но не его собственная рука, могла такое с ним сделать. В голове, будто эхом из прошлого, вспомнились слова старого друга Хостера. «От правды ведь не убежишь. К тому же только он и знает, как спастись тем, кто не желает быть покалечен их голосом». Только Берс об этом подумал, как в одной из комнат неожиданно зашипели радиопомехи. Что-то пыталось пробиться сквозь пробирающий до глубины души белый шум. Отбросив в сторону нож, Берс поплелся на звуки, просачивающиеся через радиоэфир. пытался найти источник на погромленной кухне, а затем, перейдя в гостиную, увидел не радио, но включенный телевизор, транслирующий алые помехи, что изогнулись в плавно движущийся зигзаг. «Не...» — послышался голос, перебиваемый шорохом.
«Не слушаю, что тебе будут говорить. Не слушай их».
Берс стоял перед телевизором в каком-то одном ему понятном трансе, словно кто-то нажал невидимый рычаг, выключил его разум, и теперь вяжущая, но в то же время очень легкая пустота вибрировала в его голове, совсем как эти телевизионные помехи, и лишь оставшиеся в нем осколки рассудка пытались проломить в этом барьере крохотную брешь. Изображение в телевизоре вдруг погасло, ненадолго возобновляя оглушительную тишину. Берс подошел к телевизору, с удивлением обнаружив, что вилка не подключена к электросети. Поднял шнур с пола и воткнул в розетку. По каналу CNN транслировались массовые беспорядки во всей стране. Главная причина этого помешательства, как говорили репортеры, так и не была установлена. Нет, это была не смерть. Берс понимал, что если не сейчас, то, может быть, позже он обязательно превратится. Одинокая полицейская машина припарковалась возле крыльца, когда Берс, потирая испачканные в крови руки, неторопливо выбирался из подвала, двери в которой находились с дальней правой стороны дома. Только сейчас, шествуя по мощеной тропинке через проросшую дерном лужайку, Берс резко остановился. Полицейский, разглядывая его испачканные в крови руки и безразлично поигрывая во рту зубочисткой, поинтересовался. «Хлопочете?» Берс окончательно растерялся и, не зная, что сказать, украдкой спустил взгляд на багровые ладони. Как он мог забыть их вымыть? «Да», — кивнул он с раздражением и отвращением, ухмыляясь. «Вожусь с краской, собрался покрасить полку, а краска, как назло, закончилась. Иду в дом за новой». «Понимаю», – полицейский поправил кобуру на ременном поясе, отслонившись задницей от капота, на котором недавно сидел, и неторопливо побрел к Берсу. «Ходите анекдот». Парень, усмехнувшись, кивнул и медленно завел руку за спину, туда, где в заднем кармане его грязных джинс торчала рукоять армейского ножа. «Идут двое. Пап Помидор и сын Помидор. Пап Помидор не видит сына, а тот его уже обогнал. Пап Помидор делает большой шаг вперед, наступает на сына и говорит: „Осторожно, сын, впереди кетчуп“». Наклоняя голову в бок, полицейский разглядывал открытую дверь подвала. «Здорово», – попытался улыбнуться Берс. «Знаю, что не смешной. Но вы тоже ведь не очень смешно выглядите», – заметил полицейский. «Слышали, наверное, о беспорядках?» «Да, слышал что-то такое по телевизору», – сообщил Берс, полагая, что полицейский вовсе не собирается его арестовывать, но что-то ему было явно нужно. «Преступность участилась. Люди озверели, а отдуваться мне», – с грустной иронией пожаловался полицейский. «Думал, хоть в отпуск съезжу, но с этой сраной ситуацией. Вас как зовут?» «Берсмайстер». Полицейский неожиданно резко протянул свою руку для рукопожатия. «Дигдауни». Коп понюхал густую алую жидкость, в которой испачкал его хозяин дома, непроизвольно пожав руку полицейского. Дауни оскалился, погладил револьвер в кобуре и произнес: «Пройдем внутрь». «Сэр, у меня там не прибрано». «Ничего». До сего момента добродушный голос полицейского огрубел. «Я вам помогу прибраться». «Конец. Он идет следом за мной. У него оружие». Мысли Берса путались. «Черт, как же здесь воняет. Как же я раньше не замечал этой вони». «А у вас здесь уютно», — зайдя в прихожую, то ли в шутку, то ли издеваясь, подметил полицейский. «Не разувайтесь», — предупредил Берс. Когда входная дверь за ними закрылась, он вновь обернулся, чтобы оценить обстановку, и обнаружил, что Дик Дауни стоит по его левую руку. А значит, молниеносно вытащить нож и всадить его в горло копу не выйдет. Нужно выждать лучшего момента.
«Я смотрю, вы пролили немного краски на паркет, и не жалко».
Голос Дауни становился все более ехидным с каждым словом.
«А я все равно его собирался полировать». Внезапно висок Берса прострелил резкой болью, и голова закружилась. «Вам нехорошо?»
«Не волнуйтесь, все нормально». Берса замутило. Так переволновался, даже давление подскочило. А ведь таблетки пил совсем недавно. Должно быть, из-за всей этой ситуации окончательно сдали нервы. Главное, чтобы не случился еще один провал в памяти, иначе просто не будет возможности со всем этим разобраться.
«Знаете», – воскликнул Берс, потирая виски, – «я ведь совсем забыл про гостеприимство. Вам попить принести? Кофе, кола, вино? А перекусить у вас ничего нет?»
Полицейский расселся в кресле, не обращая внимания на разлитую вокруг кровь, которую Берс даже не успел по-хорошему оттереть. Вздохнув, хозяин поплелся к холодильнику.
«И руки от краски помыть не забудьте!» – раздалось из гостиной.
«Ага, конечно, фараон проклятый!» – сквозь зубы пробормотал Берс и бросил на стол пачку спагетти. Наливая воду в кастрюлю, которую они с друзьями так и не успели помыть от прошлой порции, да теперь это особо и не требовалось, он вдруг вновь вспомнил о Хосте, своем старом приятеле, не из самого приятного периода в своей жизни. Берс действительно страдал от проблем с памятью. Просыпаясь утром, он мог не вспомнить вчерашний вечер. Либо, зайдя в магазин, мог забыть, что же собирался купить. Это еще самые невинные случаи. Случалось и такое, что он оказывался в самых неожиданных местах и начисто не помнил, где провел несколько дней. Регулярно принимая таблетки, он свел эти неприятные моменты к минимуму. Но самым противным было то, что среди всех тех воспоминаний, утерянных во внезапных припадках, не было ни одного случая, который действительно хотелось бы забыть. Например, побочные эффекты от медикаментов, которые в клинике вводили ему прямо в вену. Унизительные тесты, каждый второй вопрос в которых являлся прямым оскорблением. Эти воспоминания намертво ввинтились в память. Одним из таких воспоминаний был его давний знакомый Хостер, и случай, произошедший пару лет назад в другом городе. Именно тот период в его жизни и имел в виду Трорикс, когда вспоминал неожиданную пропажу своего друга. Уткнувшись в газету, Берс слушал шипение кипящей воды, когда Хостер, эта рыжая конопатая и весьма щербатая заноза в заднице, подкинул в кастрюлю макарон из вскрытой пачки, а затем придвинул к себе стул, присаживаясь за верхний столик, обернулся и состроил свою коронную ехидную мину. «Ну и?» – спрашивает. Берс стряхнул газетой так, что ее верхняя задранная половина безвольно отвисла. «Что и?»
«Что скажешь про того чела?»
«Какого еще чела?»
«Ты что, уже забыл вчерашний сеанс?»
Гадко усмехнулся Хостер, обнажая свои гниловатые зубы.
«Ну, у тебя и память!»
А затем приблизил свое веснушчатое лицо и воскликнул.
«По мне, так он гений!» «Нет, он провидец!» «А что, если они взаправду захватят всю власть в мире? Что нам тогда останется?» «Этот чувак, да он же просто чума. Он либо псих-суицидник, либо очень смелый мужик. Говорит такие неслабые вещи и даже и не боится того, что с ним за это могут сделать. Я считаю это мощно. А ты как думаешь?»
«Думаю, было ошибкой ставить нас вместе в этой дурацкой программе», бесстрастно признался Берс, поднимаясь со стула и поглядывая на макароны, которые бултыхались в кипятке. Почему-то в голову пришла мысль о встревоженных могильных червях. Мне даже кажется, что я начинаю заражаться от тебя всеми этими бреднями. Кто еще там захватит мир? Да кому это нужно? Мир давно захватили нефтяные магнаты. С тревогой Берс вновь покосился на газовую плитку. «Да ты чё?» – утробно загоготал Хостер и выхватил из рук Берса газету. «Идиот! Ты меня вообще слушаешь? Этот гений действительно всё знает! Знает, что произойдёт в будущем и что в действительности творилось в прошлом! Да брось, чувак, ты же просто придуриваешься, да? Надо же такое придумать! Провалы в памяти! Сериалов ты обсмотрелся в детстве, вот!»
Берс подумал, что стоило бы убедиться в том, что в кастрюле действительно не варятся черви. Хостер же псих, кто знает, что придет ему в голову. Берс сделал робкий шаг к плите и, стиснув зубы, процедил. «Заткнись, не дави на больное место, за такое можно и по зубам получить». Что было еще ждать от больного человека? Эта рыжая сволочь продолжала издеваться.
«Прости, дружище, я могу быть неправ, но мне все еще кажется, что ты просто прикидываешься больным, чтобы не признавать очевидное».
Голос ядовитого сарказма. Будто это говорил не напарник по психологической реабилитации, а психиатр. Да, врачи иногда давят на психику подобным образом. Берс бы не удивился, если бы какой-нибудь докторишка ему бы вдруг сказал, что в их вузе это профилирующий предмет.
Хостер выжидательно заглянул Берсу прямо в глаза и смешливо кивнул на кипящую кастрюлю. Берсу вновь показалось, что Хостер догадывается о его подозрениях насчет макарон. Значит, да нет, полная ерунда. Наверняка это лишь паранойя, которая так же заразна, как и любое психическое заболевание. Говоря поговорками, с кем поведешься? Весь этот бред с мировыми заговорами из уст Хостера пробуждал в разуме Берса почти забытые нотки безумия. Опасность потери контроля над собой до жути пугала. Нет, это лишь макароны. Но они чертовски похожи на червей, копошащихся в этой бушующей субстанции, обезумевших в кипящем аду. Кто обрек их на эти жуткие мучения? Наверное, это очень страшно наблюдать за тем, как кто-то испытывает страдания. Берс чувствовал гордость, потому что ему вовсе не было страшно на это смотреть. Раскаленная кастрюля напоминала раскрытую металлическую пасть, в которой заживо переваривались белые существа. И совсем ему не боязно, ведь это вовсе не челюсти, которые откусят конечность, если подойти слишком близко. Усмехаясь, с гордой уверенностью в собственной правоте, Берс окунул в воду свои пальцы и с улыбкой покосился на Хостера, болтовню которого уже не слушал. Он вовсе не боится безумия. Не боится червей, что роется в разъявленной пасти.
«Ты что творишь? С ума сошел?»
Хостер в ужасе тряхнул Берса за плечи.
«Зачем ты это сделал?»
Чувствуя все более болезненную пульсацию под кожей, облезающей из-за ожога, Берс отчужденно подставил руку под струю холодной воды. Из глаз непроизвольно закапали слезы. Решение пришло неожиданно. Стоило под каким-нибудь предлогом позвать Дауни поближе, а затем схватить кастрюлю и лишить псину зрения, плеснув кипятком ему прямо в глаза. А после можно пустить в ход и нож. Собираясь обратиться к Дику с какой-нибудь просьбой, Берс вздрогнул и побледнел от ужаса, разглядывая черноту внутри бездонного орудийного дула. Оскалившись, сидящий в кресле полицейский направлял револьвер прямо ему в голову.
«Осторожней с оружием!»
«А ты тоже с острыми предметами не шути, парень!» Абстрактным жестом Дик дал понять, что имеет в виду армейский нож Бирса, все еще торчащий из заднего кармана.
«Судя по размеру и чистоте ножа, очевидно, что мясо у вас в доме в изобилии».
«А зачем жадничаете, сэр?
Думаете, мой метод дедукции хуже, чем у мисс Марпл? Не верю, что такой мясник, как вы, может не припрятать в подвале хотя бы немного вкусного свежего мясца с кровью.
Вы мне угрожаете?
Не поймите меня неправильно. Просто я весьма голоден.
Оскал полицейского напоминал улыбку чеширского кота.
Знаете, все как с цепи сорвались. Я круглые сутки на вызовах. Даже перекусить некогда. Ну же, покажите мне ваши запасы. Я очень люблю бифштекс. И был бы безумно рад, если бы вы мне его приготовили.
Я немного занят.
Ну не мертвы же!
Дик подмигнул и повел револьвером.
Хотя, знаете, если бы вы были мертвы, от вас было бы больше пользы.
Не нужно было бы беспокоиться насчет мяса. А уж бифштекс я бы и сам приготовил из того, что есть.
Что молчишь, тварь тупая? Быстро показывай, где трупы. Или я тебе, сука, сраные кишки выпущу.
Вот и все. Выдохнул в ужасе Берс, инстинктивно выключил газ на плите и медленно поплелся в ванную, откуда еще не успел вынести тела. Вот сейчас потеря памяти была бы как раз кстати. А потом, как в сказке, я бы обнаружил рядом с собой этого мертвого копа. Хотя чего я вру? Такие ужасные воспоминания никогда не забудутся. Мне конец. Мне точно конец.
Рядом с ванной растекалась огромная лужа крови.
«Впечатляет. Открывай дверь. Я хочу на это посмотреть», – скомандовал страж правопорядка. Сквозь майку, промокшую от пота, Берс почувствовал касание холодного ствола.
«Отойди, придурок, дай посмотреть», – рявкнул полицейский и оттолкнул Берса в сторону, а сам зашел в просторную совмещенную уборную.
В ванне одно на другом лежали тела Трорикса и Киндипы. Девушка почти полностью затонула в густой крови, натекшей из двух тел. Казалось бы, все должно было вытечь, но после того, как трупы приняли в ванной горизонтальное положение, у них как будто открылось второе дыхание. Лалетта лежала на кафельном полу. Берс уже забыл, почему не положил ее к друзьям. То ли она просто не поместилась в ванной, то ли он просто устал, то ли неожиданно случился припадок, и он забыл, что хотел взгромоздить ее на самый верх этой импровизированной горы тел. Но так или иначе, он не убрал ее с кафеля, и кровь, стекая между плиток, добралась до двери и даже образовала вокруг входа в ванную небольшое озерцо. Дик Дауни склонился над трупом Лалетты и, бережно достав из кармана платок, вытер засохшие кровавые разводы с ее лба.
«Красивая!» – с восхищением нарочито медленно произнес он. «Это почти безумие – любоваться такой мертвой красотой. Но знаешь, Берс, что из этого самое безумное?» Спросил он, оборачиваясь к хозяину дома, который почти подгадал момент удара ножом, но опоздал почти за миг. Створ револьвера вновь зияет чернотой.
«Ну и что же?» – пробормотал Берс.
«Что мертвый, она выглядит лучше. Блондинки с запекшимися в крови волосами, как правило, всегда молчат. И никогда не скажут тебе какую-нибудь глупость, на вроде тех, что можно наслышаться в каком-нибудь дурацком телешоу, как мне кажется. Берс», — Дик перешел на вкрадчивый шепот, — «что именно? Что именно оттуда они черпают эти все свои дурацкие глупости? Раньше такого не было». Продолжал свой Дик, отложив платок, он нежно провел пальцами по ее приоткрытым пересохшим губам, негромко рассмеявшись, и когда почти полностью засунул палец ей в рот, произнес: «Трудно поверить, но в этот раз можно быть уверенным, что она его тебе не откусит. Женская мать ее,
психология.
Вынув палец, он вытер его об ее испачканную в крови и грязи одежду. Слишком поздний момент для неожиданного резкого удара упущен. Дик коснулся языком нижней губы, вперев пристальный многозначительный взгляд сначала на нож, затем на взволнованное лицо Берса Мейстера. Безмолвно подошел к нему вплотную.
«Да бросишь ты уже свой тесак или нет?» Взвыл полицейский и после меткого удара рукоятью по переносице отобрал у Берса нож. А затем с размаха всадил лезвие киндипи в живот.
Когда Берс пришел в себя, чувствуя, как кровавые струйки скатываются по его губам, Дик облегченно вздохнул.
«Ну, хватит уже жалеть себя, бедненький. Возьми себя в руки, дыши спокойно. Вот так. А теперь аккуратно поднимай девочку и неси в гостиную».
Не видя альтернативы, косясь на револьвер, который Дик ни на минуту не отводил в сторону, Берс, чуть не поскользнувшись на полу, залитом липкой, почти загустевшей кровью, поднял Лалетту и вынес из ванной.
«Клади ее здесь. Вот так. А теперь снимай одежду». «Да не с себя, с нее!»
«Ты чего задумал, псих?» Чуть не рыдая, простонал Берс.
Снимая юбку и трусики с Лалетты, разглядывая ее интимное место, он почувствовал знакомые с детства эмоции, когда одна знакомая девочка предложила ему сыграть в дочки-матери. Он точно так же разглядывал ее куклу-голышку, стягивая с безжизненных ножек маленькое платьице.
«Знаешь, 4 года назад мне изменила жена», – с той же твердостью говорил Дик. «Подставила попку грязному нигеру. Это неудивительно. Она со школы любила гигантские члены. А вот я ничего не могу ему противопоставить из-за проблем с потенцией. Подцепил от какой-то шлюхи-наркоманки на ночном дежурстве. Запустил болезнь. В результате я сначала убил Чернозадова, затем женушку. А затем и до той шлюшки добрался. Но второй раз отодрать ее не смог. Вот и сейчас я, представь тебе, может, и хочу испытать женскую ласку, но не могу физически. А вот посмотреть я бы посмотрел.
Давай, приступай. Это же твоя подружка. У тебя наверняка с ней что-то было.
Снимай штанишки и слейся с ней воедино. Или как там пишут в этих сопливых книжках?
«Не могу!» – простонал Берс. «Я не могу! Ты слышишь, урод? Не могу! Она же мертва!»
«Но ты-то не мертв? Так в чем же дело? Трахай, суку, если не хочешь получить пулю в...»
«Так стреляй, гнида! Я просто не могу ее трахать! Думаешь, я не трахнул бы ее, если б смог? Она же сдохла, понимаешь? Сдохла! От нее несет дерьмом и... Кишки торчат из живота. Я просто не смогу, не смогу, не смогу!»
Наступила тишина. Берсу показалось, что где-то далеко за входной дверью во дворе раздались приглушенные шаги. Но теперь ему было уже неважно.
«Поздравляю, ты добился своего!»
Очень глухо и тихо прошептал полицейский.
«Ты надоел мне своим нытьем. Я просто пристрелю тебя, чтоб ты не мучился!»
Шаги раздались вновь, теперь по деревянному крыльцу. В дверь позвонили.
«Поднимайся, спроси, кто там. Поднимайся, сука! Я все равно пристрелю его через дверь после того, как убью тебя, падла!»
На негнущихся ногах, машинально застегнув ширинку на джинсах, Берс пошел к двери. За ним по полу ровным рядком стелились кровавые следы босых ног. Скрипнула дверь.
«Здравствуйте, вы к кому?»
«Привет! Это я, Хостер, твой старый друг!»
Приятель, надоевший ему еще пару лет назад, все такой же рыжий и растрепанный, как пожар, через секунду оказался рядом с Берсом и Диком. Полицейский запер дверь на задвижку, лишив Хостера возможности быстрого побега.
«Здравствуйте, ребят, чем занимаетесь? Знаете, я тут буквально случайно увидел твой почтовый ящик, прочитал знакомую фамилию и подумал, а вдруг это дом того самого моего любимого друга?»
«Ты прав, это я», – с напускной радостью пробормотал Берс и вытер из-под сломанного носа кровавые потеки.
«Конечно прав, я всегда прав», –
Хостер засмеялся, кажется, еще более противным голосом, чем 2 года назад.
«Я рад, что ты наконец-то начал ценить мое мнение. А ведь я давно тебе говорил, что скоро наступят тяжелые времена. Это действительно началось. Уличные беспорядки – прямое следствие заговора».
«Как интересно!» – до жути саркастично воскликнул Дик.
«Да-да!» – глаза Хостера загорелись. «Наш мир захвачен высшими существами, существование которых даже наука боится признать. Представляете, как это ужасно?»
«Да-да, ужасно!» Дик легко толкнул Хостера в гостиную и открыл дверь, за которой прямо посреди комнаты распласталась обнаженная, побледневшая, испятанная кровавыми брызгами и потеками тело Лолетты. Но старый друг Берса был так увлечен собственными параноидальными бреднями, что этого не заметил.
«А я еще давно, когда мы с Берсом коллегами на одном проекте, да-да, так вот, я давно пытался донести до него все это. Один раз он даже психанул и сунул руку в кипяток, представляете?»
«Эй, а что это тут у вас? Это что, розыгрыш? А почему она голая? Ребят, вы что, Хэллоуин тут через 1/2 года».
«Это наш тебе подарок», – процедил сквозь зубы Дик. «Снимай штанишки и оприходуй ее дырку, если не хочешь, чтобы новая дырка появилась в твоем черепе».
«Парень, да вы что, серьезно? Она же мертвая!» Хостер закатил глаза и покачнулся, но Берс подхватил его до того, как тот упал бы на окровавленный пол.
«Друзья, вы меня удивляете. Правда, я думал, что меня уже ничем не удивить. Ведь я и так знаю всю правду о нашем мире, но я признаю, вы смогли меня шокировать».
Он говорил это заплетающимся языком в каком-то полуобморочном состоянии.
«В общем, так», –
Дик ткнул стволом револьвера Хостеру в щеку. «Я не сумасшедший. Просто я привык получать то, что захочу. А в данный момент я хочу посмотреть на то, как ты долбишься в попку этой мертвой потаскушки. Усек? А если у тебя возникнут проблемы, тебе поможет твой лучший друг».
«Я прав, Педик!»
– обратился Дик уже к Берсу. «Значит так, сначала ты встаешь на колени, а ты...»
«Боюсь, я ничем не могу вам помочь».
Хостер улыбнулся так сильно, что стали видны все его 18 почти целых зубов. «Вот уж несколько лет я каждый день принимаю лекарства, которые, к сожалению, лишают меня, так сказать, потребностей в женской ласке. Это побочный эффект, но без этих таблеток я...»
«Понятно. Спасибо».
Хлопнул выстрел, и череп Хостера разлетелся на куски. Брызги свежей крови, осколки черепа, клочья скальпа с обрывками рыжих волос и расплескавшаяся серая густота с прожилками кровеносных сосудов вместе со снопом искр расплескались по обоям. Заплетающимися ногами безголовое тело доковыляло до стены и сползло по ней, размазывая бывшее содержимое черепа. Еще некоторое время руки и ноги Хостера дрыгались, как под разрядами тока, а кровь, пульсируя, вырывалась из развороченного обрубка, напоминающего раскрывшийся бутон розы.
«Смещенный центр тяжести», – пояснил произошедшее Дик и сдул с раскаленного дула мерно извивающуюся струйку серебристого дымка.
Затем проводил Берса на кухню, приковал его наручниками к трубе и зачем-то добавил:
«Никуда не уходи, я сейчас вернусь».
Когда Дик вышел из дома, телевизор снова включился. Через дверь на кухню Берс взглянул на экран, покрытый помехами. Скосил взгляд на вилку питания, которая вновь лежала на полу у розетки. Затем снова на переливающийся песком светящийся квадрат, который по всем законам логики сейчас никак не мог работать. Болезненным разводом боль пронзила череп Берса, но левая рука, пристегнутая к трубе, не давала массировать оба виска и хоть немного сгладить мучение. Это жутко злило. А когда с экрана сошла переливающаяся помехами человеческая фигура и безмолвно застыла рядом в середине гостиной, Берс почувствовал, что теряет сознание. Фигура из помех подошла к Лолетте, склонилась на одно колено и коснулась мерцающей рукой раны на ее животе. А затем существо оказалось рядом с Берсом и раздался искаженный белым шумом крик.
«Не слушай их! Не слушай их! Не слушай их! Не слушай!»
Нет, не смерть. Вовсе не смерть. Если не сейчас, то, может быть, позже, но обязательно, обязательно.
«Не слушай их!»
Берс в ужасе кричал до тех пор, пока не сорвал голос.
«Эй, помолчи, так ведь и оглохнуть можно!» – возмутился Дик. «И не заставляй меня тратить драгоценные пули со смещенным центром тяжести. Ты же знаешь, как их трудно достать?» «Познакомься, это Карлайл. Я его задержал с утра, он сидел в моей машине. Представляешь, хотел украсть со стоянки магнитолу».
Берс приподнялся на колени и тупо взглянул на кость, торчащую из сломанной левой руки. Должно быть, это случилось, когда он упал, потеряв сознание. Ведь кисть по-прежнему была прикована к трубе. Берс рассмеялся, потому что белая косточка, выглядывающая из-под кровоточащей разодранной кожи, выглядела очень смешно. Где-то далеко раздавались ритмичные звуки саити. Отстраненно Берс заметил, что стонет только парень. Снова падая в обморок, но уже из-за боли, он заключил, что это неудивительно. Ведь девушка мертва. Нет, это не смерть. Иногда воспоминания возвращались во сне. Он уже проходил это в клинике. Это было очень редкое явление. Но сейчас это повторилось вновь. Но уже без всех тех жутких медикаментов.
«Чувак, вместо того, чтобы целыми днями бегать на своем тренажере, сгонял бы лучше за вином в подвал!»
– воскликнул Трорикс. И Берс понял, что это сон. Ведь Трорикс уже мертв, так же, как Киндипа, Лолетта, Хостер и еще, возможно, Карлайл, кем бы он ни был. «Хорошо, я сейчас принесу», – ответил Берс и осознал, что... Это не просто сон. Это вернувшиеся воспоминания. И еще одна мысль, от которой сознание наполнилось ликованием. Он излечился. К нему возвращаются воспоминания. Следующей мыслью было осознание того, что это может быть заблуждением где-то в глубине хаотичных лабиринтов спящего рассудка. И все же это было воспоминание. Подмигнув Лолетте и Киндипе, которые возвращались из туалета, Берс отправился в подвал, где даже летом царила прохлада, и где всегда можно было держать стратегический запас спиртного. Оказавшись в полумраке подземелья, Берс вдруг увидел на земляном полу ямку, которая сразу же приковала взор. Захотелось узнать, что это такое. Через минуту он уже раскапывал голыми руками сыроватую землю. Времени искать лопату не было. Впрочем, то, что Берс искал, находилось почти на самой поверхности. Это был рот. Рот, в котором копошились черви. Рот с металлическими зубами. Этот рот зиял в той ямке, которую раскопал Берс перед тем, как потерял память и нашел своих друзей мертвыми.
«Приветствую, смертного червя»,
произнесло существо, и Берс понял, что это существо гораздо больше, чем кажется. Ведь человек гораздо больше собственного рта. Ведь так? Точно так же и это существо. Возможно, оно размером с крупное млекопитающее, возможно, и с целую планету. Берс застыл от ужаса, даже понимая, что это сон. Точнее, лишь старое воспоминание, которое странным образом вернулось, несмотря на то, что такие плохие воспоминания никогда не забывались. А затем осознал, что на самом деле это воспоминание вовсе не плохое, а напротив. Рот в земле продолжал говорить кошмарным басом, от которого закладывало слух.
Род существ тщетен, твоя плоть девственно грязна, ваша жидкость истекает в бреду. Ни смерть осознания, ни смерть превращения, ни смерть метаморфоза, болезненная слизь, а разум требухи потонет в пене оргазма. Ни смерть, ни конец, начало рода, дефекации родной раз.
Улыбка растянулась на лице Берса. Понимая, что это сон, а во сне можно делать все, он сначала убил Трорикса, одним ударом заставив друга скорчиться от боли. Затем очень долго резал бьющуюся в его руках Киндипу. Лалетту, которая сразу же потеряла сознание, он хорошенько оттрахал, а затем благодушно оборвал ее жизнь единственным ударом в живот. Трорикс ушел на тот свет. За ним ушла Киндипа. Вслед за Киндипой – Лалетта. Что-то явно затевалось, плелся какой-то заговор. Берс это понимал очень смутно, его мысли хаотично роились то здесь, то там. Он чувствовал приближение чего-то неминуемого, фатального. Нет, это была не смерть. Берс понимал, что если не сейчас, то, может быть, позже, он обязательно превратится во что. А еще он понимал, что очнулся посреди подвала, и что он уже не спит. Его левая рука обмотана бинтом. И еще он вдруг почувствовал, как все потерянные когда-то воспоминания начали к нему возвращаться. Проблеском в разуме возникали картины того, как он вновь очнулся на кухне, прикованной к сливной трубе, как надавил коленом и сорвал с уголков фарфоровую раковину, как вместе с ней отошла и труба, освободив его от оков, как пуля со смещенным центром тяжести разнесла эту раковину, но отклонилась и поэтому не сбила Берса с ног. А затем, не успев перезарядить револьвер, Дик погиб под ударом оставшейся половины фарфоровой раковины. Череп раскололся, как орех, с характерным щелчком. Из глаз полицейского заструились кровавые слезы, и он упал в груду тел тех людей, которых нашел на улице, и привел в тот дом, пока Берс лежал без чувств. Тех людей, на которых Дик истратил все патроны, а в результате это стало его роковой ошибкой. Затем вернулись воспоминания о высшем предназначении, о котором поведало то существо в подвале. Выпив горсть таблеток сильнодействующего обезболивающего и оттого чувствуя эйфорию, Берс принялся переносить трупы в подвал, не обращая внимания на прохожих, которые в панике бегали по улице за невысоким забором. Впрочем, эти люди боялись вовсе не мужчины, который вновь и вновь через двор от крыльца и до двери в подвал переносит одно окровавленное тело за другим. Те прохожие были поглощены собственными проблемами. Беспорядки достигли пика, и стало понятно, что это никакая не акция протеста, а страшное массовое помешательство. «Что за психи?» – смеялся над ними Берс, неся тело Лалетты и ощущая, как в левой руке вновь и вновь противно перещелкивает сломанная кость. Даже с обезболивающим руку простреливало острой болью, но Берс предпочитал ее игнорировать. «Все-таки прав был Хостер. Сразу видно, человек с головой был». Несколько раз телевизор в гостиной вновь включался, но Берс не обращал внимания ни на него, ни на призраков, которые из него выходили. Ведь отныне он понимал – это не смерть. Разложив тела по подвалу, Берс встал на колени перед ямой, внутри которой, хлюпая копошащимися червями, продолжала вещать уродливая пасть.
Кишки полются и прогорклой гнилью сочатся рвоты разложения спазматической слизи.
Разложение спазматической слизи, вторил Берс. Иногда глаза его закатывались, его трясло, но затем он приходил в себя и снова слушал то, что говорят ему инородные уста. Потому что теперь он знал, что это не смерть, а перерождение. Так вот во что? Был только один шанс это проверить. Он взял нож и разрезал уже немного огрубевшую плоть Лалетты от шеи до самого паха. Затем сделал разрезы на ногах от ступней до таза. Точно так же рассек вдоль и руки. Отодрав кожу от мяса, он положил ее рядом с пастью. Затем взялся за тело Киндипы. Ее кожа оказалась слишком изодранной, но и для нее нашлось применение. Прежде чем взяться за Трорикса, он отрезал ему половой орган и также прошелся ножом от обрубка в паху и до ступней, а также до горла. Скоро рядом с ямой в земляном полу оказалась целая горка из развернутой кожи, сложенной одна на другую. Из пасти продолжали доноситься речи, которые все глубже и глубже въедались в рассудок и вместе с тем приносили все больше понимания. Берс лег на это кожаное ложе и накрыл себя его краями. В его руках нить, сделанная из жил трупов, и игла из самого тонкого и острого осколка ребра. Этой нитью Берс перешивал плоть над собой так, чтобы полностью замотавшись оказаться внутри кокона из кожи. Когда он зашил последнее отверстие, стал похож на куколку, которая строит себе гусеницы, прежде чем превратиться в бабочку. Земля вокруг ямы провалилась внутрь. Черви расползлись по кровавой грязи. Кокон начал сползать внутрь пасти. Когда металлические зубы начали жевать эту кошмарную композицию из мертвой и живой плоти, никто не кричал. Под действием обезболивающего Берс потерял и страх, а вместе с вернувшейся памятью потерял и свой разум. Отныне он знал. Пасть сказала ему: это не смерть. И если не сейчас, то, может быть, позже он обязательно превратится во что.
Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев.